Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. О России во второй половине 20 века рассказано, написано и снято очень много. Но это лишь малая часть того, что открыто нам, современным россиянам. Многие из нас за время советской власти утратили свои родовые корни, утратили связь поколений и не знаем мы, кем были наши дедушки и бабушки. Как жили они в 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого столетия. Чем для них стал Советский Союз? К сожалению, для многих внуков эти вопросы так и останутся без ответа. Но еще живут и здравствуют такие дедушки и бабушки, которые умеют и любят вспоминать прошлое и, глядя детям в глаза, рассказать о том, какой была Россия в 20 веке. Именно таким дедушкой является автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Это Никита Игоревич Кривошеин. Его книга «Дважды француз Советского Союза» вышла в свет в издательстве «Христианская библиотека» и заняла свое место на нашей книжной полке. Никита Игоревич Кривошеин, переводчик-синхронист, племянник епископа Василия Кривошеина. В 57-60 годах узник Дубрав-Лага. Его воспоминания, вошедшие в книгу, охватывают тот период истории, о котором мы, казалось бы, знаем вполне достаточно. Только помогает ли нам это понять свою страну и свой народ? Каким был Советский Союз? Как в нем жили люди? Почему сегодня одни продолжают любить советское прошлое, а другие от него стремятся отвернуться, преодолеть? Быть может, ответы на эти вопросы частично находятся и в воспоминаниях автора. Однако, как отмечают издатели, в образе страны, который читатель увидит в этой книге, нет ни капли сочувствия к советскому. Никита Игоревич говорит как свидетель и участник событий, которые могут показаться странными, нетипичными. Но здесь необходимо сделать важную оговорку. Это только сегодня так кажется. Все современники прекрасно понимали, что аресты, допросы, тюрьмы не были чем-то неожиданным или исключительным. Так жила вся страна, не только в 30-е, но и в 40-е, и в 50-е годы. Все эти десятилетия советская Россия жила за железным занавесом. Однако в воспоминаниях Никиты Игоревича тесно переплетаются судьбы тех, кто жил не только в России, но и во Франции. И даже так, кто жил и в России, и во Франции. Как говорится в предисловии книги, семья Кривошеиных оказалась среди обманутых Сталином мигрантов, поверивших в возможность вернуться на родину. Семья автора вернулась из Франции в Советский Союз в 1947 году. Назад во Францию Никита Игоревич уехал в 1971. За эти годы и он сам, и его отец узнали, что такое ГУЛАГ. Время истекшее придает большую добавочную стоимость любым воспоминаниям, замечает автор, когда говорит о монахине Марии Скопцовой. Эти же слова можно приложить и ко всем его воспоминаниям. Бережное, трепетное, в чем-то даже священное отношение автора к образам прошлого дает читателю возможность увидеть особую добавочную стоимость тех из них, что хранятся не в папках, коробках или фотоальбомах, а в сокровенной глубине сердца. В воспоминаниях Никиты Игоревича есть удивительное чувство истории. Несколькими штрихами он тонко очерчивает характер эпохи и делает это убедительно и ярко, как смелый и умелый рассказчик. Вереницей проходят образы замечательных русских людей, которых сегодня, увы, уже невозможно встретить. Их имена по большей части забыты, но рассказчик призывает, надо помнить и о них, надо найти для них место в нашем сердце, в нашей памяти. Епископ Василий Кривошеин, монахиня Мария Скопцова, протоиерей Андрей Сергиенко, священник Вячеслав Якобс, священник Станислав Кишкис, Константин Андроников, Вадим Козовой, множество разных людей проходит перед читателем. Такой калейдоскоп встреч и расставаний, мимолетных впечатлений, как будто бы случайных деталей, создает удивительно целостную картину жизни. Взять, к примеру, первую часть книги, которую составила мемуарная проза. В своих новеллах автор попробовал рассказать не столько о себе, сколько о своей эпохе, то есть о нескольких светлых людях, которых ему Господь послал в лагерные годы. Священниках, поэтах, правозащитниках, художниках, самых простых, замечательных и честных людях. Как замечает Никита Игоревич, всех не перечислить, но по выходе на свободу они продолжали дружить. Эта связь сохраняется до сих пор с теми, кто еще жив. Очерки, собранные во второй части книги, которая называется «Прислушиваясь к слову и памяти», поведают о несостоявшейся репатриации в СССР матери Марии Скопцовой, о принесшем великую пользу возвращении туда замечательного священника Андрея Сергиенко. Здесь же автор рассказывает о том, как семья Константина Андроникова укрывала во Франции сразу после войны русских людей от насильственной выдачи советским властям, о блестящем и скромном герое Николае Вырубове, который был до глубокой старости всей душой обращен в будущее. Третью часть книги составили выступления, интервью, публицистика. Этот раздел по темам и по календарю калейдоскопичен. Несколько текстов выступлений, записи для радиопередач. Устное во многом родилось с помощью журналиста Михаила Соколова. В интервью и публицистике присутствуют люди, которым забвение не грозит. Это Александр Исаевич Солженицын, владыка Василий Кривошеин, герои русского резистанса во Франции, немцы-антинацисты. Все они боролись с тоталитаризмом. Говорит автор и о до сих пор неразрешенном церковном кризисе, от коего страдает уже пятое диаспорное поколение. Завершает книгу автобиографический очерк «Русский француз». Сам автор о себе в предисловии пишет следующее. «С чего начинается мое христианство? С заучивания наизусть, задолго до освоения грамоты главных молитв, с повторения их вслух перед образами утром и вечером, с каждого воскресного стояния на обедне в Парижской церкви на улице Дарю со знаменитым хором регента Афонского, с книги «Мой первый учебник закона Божьего» с ятями и твердыми знаками. Годам к 10 у меня сформировался навык постоянной молитвы в одиночестве. Я бесконечно благодарен родителям за такое детство, ставшее опорой всей моей дальнейшей жизни. В августе 1957 года я послал неподписанную статью в газету «Монд» о венгерских событиях и вскоре оказался во внутренней тюрьме КГБ СССР. Там, в центре Москвы, я прожил 8 месяцев, из них более 6 в одиночке, правда, с книгами, по 3 на 10 дней. Как только сошел нервно-физический шок от ареста и первых чуть ли не суточных допросов с убедительными угрозами, сама по себе вернулась способность молиться, почти как в детстве. «Лубянка не Афон», — продолжает рассказ автор, «но тихая, сосредоточенная молитва, возможно, была и здесь». При ранней пробудке, за чтением на получасовой прогулке. В коммунистической Москве молитвы из памяти тоже никогда не уходили. Наоборот, закреплялись на редких литургиях, которые я до ареста посещал у Иоанна Воина на Якиманке. Не обозначить как, но очень скоро я оказался в состоянии почти бесстрашия, почти полной внутренней умиротворенности и странной, противоестественной уверенности, что я оборонен и вне опасности. Большой храбрости по ходу следствия я не проявил, но ни один человек из-за моих протоколов не пострадал. Моя поныне убежденность — только Господь, никто и ничто иное даровал мне в эти дни кротость и мудрость, спасшие меня от предъявляемых, хотя и лживых, но ловко сфабрикованных обвинений в шпионаже. Хэппи-энд только 3 года лагеря. Я воспринял не как чудо, каким оно для меня было, а как нечто естественное. Вот так, по словам автора, Господь помог ему, благодаря родителям, почувствовать христианство, а благодаря внутренней тюрьме укрепиться в нем. В мордовском лагере, как признается Никита Игоревич, такой интенсивной молитвенности уже не было. Зато были долгие беседы с литовским, великого богословского образования, мучеником советов, каноником Станиславом Кишкисом. Были тайные исповеди и тайное причастие у светящегося молодого священника, отца Вячеслава Якобса, будущего митрополита Таллинского и Эстонского Корнилия. Отдельно автор рассказывает о своем дяде, владыке Василии, чьи богословские труды недавно вышли также в издательстве «Христианская библиотека». По словам автора, епископ Василий был совершенной духовной личностью, а потому и человеком органичной, внешне незаметной, естественной скромности. Выбор, который был сделан владыкой для автора, весом и значим, так как был определен его благодатной надеждой на возрождение живой церковной жизни. «Уверен, — говорит Никита Игоревич, — что на небесах он радуется и объединению двух ветвей церкви, РПЦ и РПЦЗ, которое произошло в 2007 году». Воспоминания Никиты Кривошеина, собранные в этой книге, по словам издателей, дороги тем, что это взгляд на мир глазами и русского европейца. От них веет добротой, смиренным принятием всего того, что пришлось пережить. Это мужественное, честное и в то же время доброе и деликатное свидетельство о тех страницах истории России и русского народа, которые пропаганда и советская, и нынешняя стремится вычеркнуть из нашей памяти. В этих воспоминаниях есть цельный образ прошлого, которому дана нравственная оценка. Так можно без стыда подводить итог своей жизни. Сохранение исторической памяти невозможно без нравственного усилия, без воспитания души. К этому нас и побуждает чтение воспоминаний Никиты Кривошеина. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.